Нет, Троица, ни милые березки, ни пряный запах луговой травы, ни свеча, душистая из воска, горящая под сенью листвы. Одно открыто любопытным взором, другое верит трепетным сердцам. Под пение девического хора священник, преклонив колено, сам всех приглашает опуститься долу. Снисходит благодать и тишина, восходит к небу царственное слово, и туч расходится седая мгла. Отец Небесный, Сын Единородный, Зиждительный и Вездесущий Дух, Всесильный Боже, просвети народы! Застыв, как свечи, напрягая слух, внимают иерею прихожане, сплоченные в единую семью. Так нивы перед сбором урожая склоняются, готовясь к жнивью. Сегодня церкви осветились недра, и греет нас живительным теплом, дарами духа наделяя щедро. А дождь уже бушует за окном, дрожат листвой, испуганно березки стремительно темнеет небосвод. Слышны раскатов грома отголоски, и крестится с улыбкою народ. Вот и мы с вами, дорогие друзья, и мы с вами вступаем в Царство Отца и Сына и Святого Духа. И нам отверзаются недра Божества, и верою мы приемлем живительные токи благодати Божией. Ради Христа Искупителя, Его крови крестной, Его воскресения, восхождения на небо, ради нашей веры и любви к Единородному Сыну Божьему, мы становимся на праздник Новозаветной Пятидесятницы причастниками, общниками, сосудами божественной благодати, надмирной, пречистой, всесвятой, кроткой, милующей, спасающей, радостотворящей, смирением нас облагоухавшей, отгоняющей от нас печаль, уныние, похоть злую, гнев, гордостное самоутверждение, возношение ума и сердца тщеславием, очищающий нас от всякой скверны плоти и духа. Мы становимся причастниками благодати, которая совершает непостижимое, неизъяснимое словом дело нашего искупления, возводит нас, если мы того желаем и всецело вверяем себя воле Божией, ступень за ступень к нравственному совершенству, от очищения к просвещению, от просвещения к освящению. Сам Господь Бог обещает любящих Его, исполняющих заповеди Его, соделать обителью Отца и Сына и Святаго Духа. И пусть над нами, дорогие друзья, исполняются многочисленные молитвенные благопожелания апостола Павла, который хотел, чтобы Христос Спаситель крепко возгнездился или укрепился во внутреннем нашем человеке. Хотел, чтобы Дух Святый вселился в сердца наши, чтобы Слово Господне обильно нас просвещало, укрепляло, вознося ум и сердце к горе, ибо наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Таинственны, непостижимы действия Всевышнего в нашем сердце. Правильно, в ваших многочисленных вопросах, дорогие друзья, вы подмечаете, что ограниченный человеческий рассудок, беспокойно бегущая, рваная, суетная мысль наши сами по себе не могут объять, постичь области духа. Плотское мудрование, то есть чисто человеческое усилие приблизиться к Богу, не в состоянии проникнуть в эту заповедную область, но только действием Святого Духа и, конечно, верою, смирением нашего ума пред вышеестественную тайну Божества, являющегося нам в действиях Божественной благодати, Божества общего для безначального Отца, для предвечно существующего, извечно рождаемого из недр Отца, Единородного Сына и извечно исходящего из недр Отца Духа Святого, почивающего в Сыне, мы сподобляемся союза Творцом неба и земли. Перед Тайной Троицей лучше молча благоговеть, чем докапываться до божественной премудрости. Ради постижения Тайны Троицы лучше смиренно очищать сердце, нежели задавать бесконечные вопросы «как» и «почему» и «в какой последовательности» и прочее, прочее, прочее. Поклоняться безначальному Отцу надлежит нам в Духе Святом и в истине, которая есть Господь Иисус Христос, Сын Божий, воскресший из мертвых. Тайна Троицы постигается смиренным, кротким, молчаливым, трепетным, молитвенным, незлобивым сердцем. И вот почему я заранее расписываюсь в своей немощи и недостоинстве, это не обсуждается, и в неспособности до конца исчерпать ваши вопросы. Для меня главное не сделать никакой существенной ошибки, не упростить область боговедения и, с другой стороны, не загромоздить ее никакими выспренными досужими рассуждениями, вместе с вами предстать пред Господом нашим, склонить пред Ним гордую выю и смиренно с радостью призвать благодать утешителю Царю Небесный, утешителю души истины. И же везде сы и вся, исполняя все собой, наполняя сокровища благих, то есть всех совершенств, смирения, кротости, любви, радости, чистоты, воздержания, мудрости, приди и вселись в ним, яви нам свое милостивное непостижимое присутствие. И очистенный от всякой скверны плоти и духа. Первое осязаемое действие духа, очистительное, совлекающее нас, с нас, освобождающее нас от ветоши ветхого человека. Очисти нас от всяких скверн плоти и духа и спаси своим присутствием, своим соприсутствием, своим животворным дыханием души наши. Мы с вами сегодня благодарим щедродательного Господа за Его милость и готовимся вместе с вами к завтрашней божественной литургии и затем коленопреклоненным молитвам вечерней, чтобы еще раз умом и сердцем вознестись во области заочной и всем собранным вместе удостоиться нетленного дыхания, неизреченных воздыханий Духа Святаго в недрах наших кающихся душ. Обратим внимание на ваше вопрошение. Особенно содержательно 17 глава от Иоанна Богослова, в которой первосвященническая молитва или собеседование первосвященника Господа Иисуса с Отцем запечатлены рукой святого Иоанна Богослова. Может быть, тайна Троицы больше всего и раскрывается в этой последней прощальной беседе, где говорится о познании безначального, о союзе с Всесвятым Богом. И все богословие неким образом сосредоточено, сконцентрировано здесь. Да, конечно. Это первосвященническая беседа бездонно глубоко. Отче, да будут они в нас едино, ты во мне и я в них, да будут они в нас едино. Я хочу, дабы они, мои ученики, видели славу мою, которую я имел у тебя прежде воплощения, еще прежде создания мира. Да будут они, видя мою славу, едины друг в друге и в нас. Мы из этих слов постигаем, что раздробленное грехом человечество, подлинное братство, свободное, любящее, торжествующее, может быть объединено не человеческой силой, не добрыми лишь нашими устремлениями, но действием божественной благодати, которая дается единственно по вере в Господа Иисуса Христа и принятии крещения в лоне святого православия. Слава Господа – это царство божественной энергии, благодать Святого Духа, который имеет свойство, поселившись в человеке, содействующим ее действию, совершенно очистить нас от всякой скверны плоти и духа, даровать нам крылья, дыхание любви, просветить наш разум и, что замечательно, соединить в единое тело Христово, как единый на лозе ветви и листья, представляющий собой единый организм, оживляемый соками, текущими по лозе. Вот это благодатное единение православных христиан, учеников Спасителя, по его свидетельству, лучшее доказательство того, что Христос пришел в этот мир. И для нас становится ясно, что всякое ложное чувство отчужденности, собственной исключительности, подозрительности, мнительности, раздражения, внутреннего отторжения, внутренней изоляции от ближних – это темное царство греха, ничего не имеющее со спасительной миссией Господа нашего Иисуса Христа. А мы с вами Давайте посмотрим прочие вопросы. Допустима ли ветхозаветная Троица, такое выражение? Что подразумевается под этим понятием? Кого же принимал под мамврийским дубом праотец Авраам? Святой апостол Павел говорит в послании к евреям, что Авраам принимал ангелов в виде простых путников. Однако из самого собеседования Авраама с одним из ангелов двое отошли в направлении Содома и Гоморры, мы понимаем, что он обращался к самому Господу. Большинство святых отцов этого срединного ангела, который отвечал милостивно на вопрос Авраама: если в городе будет 100 праведников, 50 праведников, 25 праведников, 10 праведников, помилуешь ли ты город, обреченный за беззаконие на уничтожение? Помилую. Святые отцы говорят о том, что это сам Господь, второе лицо Троицы, в образе ангела удостоил своего любимца-избранника Авраама этой удивительной беседы, свидетельствующей о неистощимом милосердии Божьем к роду людскому. Более того, святые отцы в этой ветхозаветной Троице трех странников видели символ самой безначальной, животворящей, нераздельной Троицы, что и послужило основанием для преподобного Андрея Радонежского, иконописца, изобразить так называемую новозаветную Троицу. Мы уже не видим там фигурки Сары, прячущейся за тканью шатра, не видим Авраама с приношением тельца, но созерцаем в божественно красивых ликах трех ангелов Отца, Сына и Святого Духа. У греков более распространена икона сопрестолия, Троица Новозаветная. У греков есть различные иконы, и искусствоведы по столетиям покажут вам эволюцию этого образа к так называемой Новозаветной Троице. Замечательно, что гений преподобного Андрея Рублева вот это сопрестолие, Троицу Новозаветную, так изобразил, что тончайшие тайны богословия запечатлены зримым образом. И если бы сейчас нам предстала, вот она позади меня, икона Святой Троицы, вы видите в розовых одеждах ангела, который изображает собой Отца, к нему обращены два лика Спасителя, центрального ангела и Духа Святого. Вы видите гематий Иисуса Христа, то есть его одежды с светлой полосой. Все согласно видят в этом изображении Сына Божьего. Если бы крупным планом мы увидели Святую Троицу, то мы бы также с вами увидели наложение крыльев Отца и Сына, знак предвечного рождения Сына Божия от Отца. А вот если бы мы посмотрели крупно на центральную фигуру ангела и Святого Духа, крайняя фигура в бледно-зеленом, то увидели бы, что крылья там не накладываются, их разделяет жезл. Это знак того, что Дух не исходит от Сына. И православно мыслящий богослов в красках обличил то заблуждение, которое погубило Запад и отторгла римскую церковь от единства со вселенским православием. Их ложные постулат о том, что Дух Святой предвечно исходит не только от Отца, но и от Сына. Но это для тех, кто хотел бы разбираться в тонкостях, а для простецов вроде меня достаточно прийти в храм Христа Спасителя, встать тихонечко перед этой чудесной, неповторимой, уникальной иконы и застыть в благоговении и сердечной молитве. Я помню, как, готовясь к беседе о преподобном Андрее, посетил Третьяковскую галерею, икона еще была там, и много лет спустя первого своего посещения Третьяковской галереи был, как священник, поражен той тишиной, тем священным безмолвием, обилием незримого света, который окружает эта икона, она является ее источником, это действительно окно вечности, поэтому богословие богословием, но дороже всего нам молитвенное молчание и тайное устремление сердца к Отцу и Сыну и Святому Духу. Священное Писание и молитвы называют Святого Духа утешителем. Сам Христос именует утешителем Святого Духа. Можно ли по этому свойству утешительности, так сказать, познавать и различать прикосновение благодати Божией от того, что является самообольщением, бесовским духом? Опытному – да. Опытному христианину, который уже знает, что такое леденящая гордость, льстящая человеку тщеславие, знает, что приближение лезущего духа бесовского всегда отзывается в душе смущением, какой-то тяжестью непонятной. Христианин, который старается постоянно быть в духе смирения, кротости и любви, имея маломальски обученные чувства, хотя для этого требуется долгое время, и, конечно, помимо рассудительности, еще и совет с старшими по церковному опыту. Как сказано, мудрый муж действует во многом совете. Христианину знакомо это ни с чем не сравнимое воздействие божественной благодати. Мы часто с вами говорим о качествах распознавания на духовный вкус этого тонкого веяния ветра, гласа хлада тонко, совершенное упразднение досужих мирских земных помыслов, совершенное исчезновение мечтательности, образного мышления, совершенное умиротворение души, когда, по слову поэта, отходит от нас тревога, и в небесах я вижу Бога, и верится, и плачется, и так легко-легко, исчезновение духа тревожности, печали, молчу об гневливости, раздражительности. Это совершенное забвение видимого мира, когда душа дышит единственно вечностью, устремлена, как цветок, к источнику света и тепла. Она вся в Боге, она вся во вне времени и пространства. Она забывает о телесных нуждах хотя бы на время. Блажен, кто верует, тепло ему в этом несозданном, божественном, незримом свете. И что очень важно, это благодать познается по духу человеколюбия, милосердия, когда ты сам собою, на самом деле по внушению Божию, обумаешь все человечество вне различия правых и виноватых. Не только перестаешь судить, но исполняешься какой-то непонятной доселе жалости, состраданием, благоутробием. И это милование ближних, милование сердца, несомненно, свидетельствует о том, что умягченная твоя душа наконец-то восприняла в более полной, чем ранее, мере божественную благодать. Должны ли мы искать утешение? Мы должны искать Господа нашего и должны, как мы с вами часто говорим, служить Ему всем сердцем. Мы призваны исполнять Его заповеди, прежде всего заповеди смирения, чистоты и любви. Призваны отдавать себя Христу, служить Ему, быть счастливыми, счастливыми от того, что Он нас видит и слышит, и мы имеем возможность высказать Ему нашу благодарение и любовь, покаяться пред Ним. А все остальное уже от самого Господа. Самое великое утешение – это знать Отца и посланного им в мир Единородного Сына Божьего. Но пытаться преждевременно чувствилищами души испытать какую-то радость, какое-то веселье. В этом заметен махровый эгоизм, себялюбие, и человек всегда подсекает свою духовную жизнь, если он гоняется за Христовым, но не ищет Христа. Мы в данном случае должны быть совершенно бескорыстны, как бескорыстны дети, для которых главная радость служить родителям, быть близних, быть способными воспринимать их словесные наставления, быть в единстве с ними, ради них сохранять сердца в мире, дружелюбии и любви. А все остальное приложится. Ищите прежде всего Царство Небесного, то есть самого Царя Небесного. Ищите Его, чтобы предстоять Ему в страхе и трепете. А все прочее вам приложится, что соблаговолит Господь, то и дарует нам. Иногда приходится вспоминать другие слова. Бог в тяжестях Его. Знаем, есть, познается. В молитве терпите, будьте молитве терпящие, говорит апостол, не унывайте, но молитесь на всякий день и на всяк час, ибо знает Господь, как ослабить напряжение, искушение окружающие рабов Божьих, вопиющих к Отцу и день, и ночь. Итак, главное в нашем служении – бескорыстие, самоотдача, стремление служить Христу, чтобы Он располагал нами и действовал в нас так, как Он хочет, а не так, как мы хотим. А основа всего – это, конечно, признание своей полной немощи, расписывание в своем полном недостоинстве – это то сокрушенное сердце, сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит. Если мы веруем во Христа Спасителя, то и признаем свою бесконечную вину пред Ним, и благодарим Его за то, что Он взял эту вину на Себя, и просим Его пребывать с нами и даровать нам милость, чтобы Он не вошел с нами в суд, судил нас по милости Своей, а не по правде Своей. Вот это тайна спасения между страхом и надеждой. Мы и благоговеем, и трепещем судьи, но непоколебимо веруем в Его милующий благосклонный взор и в Его спасительную десницу, на которой Он дотрагивается до кающегося, плачущего сердца, обновляя это сердце действием Святого Духа. Один подвижник благочестия, оптинский старец 21 века, обращаясь к пастве, говорил: вот тут вы грешите на земле, делаете, что хотите, а там на небе только Пресвятая Троица, только свет, только смирение, только мир, только любовь. А у вас здесь шум, гам, осуждение, раздражение. Что имел в виду этот подвижник святой жизни человек, когда часто говорил людям, на небе только Пресвятая Троица, там ничего нет от ваших грехов, а вы и не желаете исправиться. Мне кажется, все ясно, как день. Он говорил о том, что мы нашими дрязгами, нашими дурными помыслами, нашими пристрастиями и хотениями, и щучьими велениями не допускаем Святую Троицу войти в наше сердце. Мы не даем Господу опочить в нашей душе. Мы, по слову Христа, сомкнули свои вежды, закрыли уши, отяготили сердца и не обращаемся ко Христу, чтобы Он исцелил нас. А ведь Христос, приемля блудного сына кающегося, очищает его сердце и притворяет этот вертеп разбойников в нерукотворенный храм, вводя в этот храм Отца и Духа Святого и воцаряясь на престоле нашей души тогда, когда душа совершенно, обратив себя ко Христу, сочеталась с Ним, не выпускает сама Его стоп, я поражаюсь образно, держится твердо за Его подол, прославляет Его каждым словом и действием, пребывает с Ним в союзе через всегдашнее покаяние. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Итак, этот подвижник говорит о том, что нам нужно отбросить всю ветошь, всю суету и выйти ко Христу, по выражению апостола Павла, за стан, ибо он распят вне стен Иерусалима, устремиться ко Господу, оставив за спиною все свои вчерашние грехи, чтобы, наконец, Христос нашел место упокоения в нас самих, сказав: «Вот покой мой, здесь я вселюсь», чтобы сердце наше действительно стало тихой обителью, в которой царствует его смирение, чистота и любовь. Как появилась традиция называть Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа Троицей. Это уже святоотеческое богословие. Это великие каппадокийцы, Григорий, Василий, Иоанн Златоустый, опирающийся, конечно, на Священное Писание, на послание апостола Иоанна Богослова. Внимательно почитайте эти послания, и вы увидите свидетельство о трех освящающих жизнь человеческую. И мы с вами приемлем это святое слово так же, как и единица, троица в единице, единица в троице. Три лица – Отец, Сын и Дух Святый, находящийся в единстве по божеству, раздельные лицами, нераздельные по божеству. Троица – это предмет нашей благоговейной веры. Пред нею нужно склонять ум и сердце от всех образов, от всех наших земных домышлений, всячески отстраняясь, чувствуя неизреченную тайну любви, источником которой является триединый Бог. Впрочем, те, кто желает возвыситься умом и сердцем к троическому богословию, раскрывайте проповеди Григория Богослова, и вы найдете там дивную пищу для ума и сердца. Другое дело, что вкушать эти проповеди нужно понемногу, ибо они написаны из живого опыта созерцания, предстояния Богу крепкому и живому, просвещавшему душу Григория Богослова. Березки. Что березки? Символизируют Святой Дух, А из Троицы ведь праздник общий Отца и Сына и Святого Духа немножко вы упрощаете. Березки своим шелестом символизируют наличие ангельских сил, которые слетелись в Силонскую горницу при сошествии огненных языков на главы святых апостолов. Может быть, вы имеете в виду зеленый цвет, как символ божественной благодати, вечной ее бодрости, нетления, так сказать, младости, избытка жизненных сил. Но благодать принадлежит равно Отцу и Сыну и Святому Духу. Един Бог, троичен в лицах, но лица божественные равночестны, единоцарственны. У них единая воля, единое действие. И поэтому энергии Святого Духа, благодать, изливающаяся в сей мир, вот символизируется зеленью, украшающей интерьеры храма. При чтении молитвы дарования Святого Духа получаем ли нечто большее, чем получили в причастии? Опасно, друзья, мудрствовать земным макаром больше, меньше. Что может быть выше святого причастия, когда мы приемлем пречистое тело и кровь Господню, а с ними и самое божество нашего Спасителя? Другое дело, что каждый двунадесятый праздник, как говорит Иоанн Лестничник, верующие сподобляются обилие божественных даров. Каждый праздник имеет своего рода тональность свою. Есть любимый праздник, у тебя Вознесение, у тебя Святая Троица, у тебя Преображение. Все празднества делают нас причастниками этих непостижимых евангельских событий, которые, состояв в живой связи друг с другом, приводят к полноте освящения человеческой род. Но сказать больше или меньше, это сказать по-человечески, не меру дает Бог Духа Святаго. Дух Святой всегда дышит и освящает собою недра церкви, поэтому, если ты, как Алексей Божий человек, всегда находишься в лоне церкви, то всегда наслаждаешься обилием даров Святого Духа. В церкви мы соприкасаемся со святынями, мощами, таинствами. Если бы мы ощущали это в полной мере, пребывали бы в таком трепете, что не могли бы и думать о земном. Это по мере очищения сердца. У каждого своя мера, своя степень приближения ко Христу, своя способность воспринять божественную благодать. Дух одинаковых людей не найдем, но мы вот взираем на Пречистую Богородицу и видим, что в ней царствует гармония. Кто в большей мере восприял огонь божества, а с другой стороны, кто был ее заботливее, внимательнее к чадам церкви, в ней и внутреннее, и внешнее, и созерцание, и действие, все в такой пропорции, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Человеку свойственно привыкать. Нормально ли, что ты вот немножко привыкаешь уже к церковным праздникам, и уже не так трепетно воспринимаешь эту праздничную атмосферу, как когда-то? Святой Иоанн Лестничник говорит, что человеческая память для того нам дана, чтобы услужливо напоминать вам о том, как молоды вы были, и как живо мы откликались на действие Божественной благодати, как она щедро нас посещала, и этим возбуждать в себе ревность к спасению, избавляясь от теплохладности, усыпления, омертвения. Почитайте слово Иоанна Крестьянкина о семи горячностях духа, и вы увидите из этой маленькой проповеди, что и в пожилом возрасте всероссийский батюшка, отец Иоанн Крестьянкин, видимо, из опыта он говорил эту проповедь, нам нужно быть как ангелы, быстродвижными, не мешкать немало, предстоять Господу со страхом и трепетом, развивая в себе и смирение пред Богом, и услужливость пред людьми, и благодарение, и радость. Словом, не зацикливаться на нынешнем таком вялом состоянии разваренной макаронины. Но, вспоминая святого Иоанна Летпищника, какие мы были быстродвижные, бесплотные, почти что ангелы при, на заре нашего обращения, потихонечку, через внимательную молитву, становиться все более и более восприимчивыми к призывам Духа Святого и подражать Пресвятой Богородице, которая не только принимала благодать, но и всегда сохраняла ее, никогда не впадала в рассеянность, беспамятство, забвение. Но и мы с вами завтра, даст Бог, будем на Божественной Литургии, станем ее участниками, причастниками, и заранее, вот сегодня уже помолимся на нашей Zoom Conference о том, чтобы нам не быть дырявой бочкой, но сохранить трезвение, воздержание, мир, внутреннюю молитву, так, чтобы царствовать со Христом в течение всего дня и вновь преклонить колено в понедельник, в День Святого Духа, радуясь о Боге, Спасе Своем. За годы в церкви изучил и свои страсти я по-полному, и теперь трудно мне отстаивать на работе. Свои интересы с чувством правоты, лень, тщеславие, позволять собой командовать. Никто не должен ездить на вашей шее. Вы не лошадь Пржевальского и не Буриданов осел, чтобы кто-то сел и хворостинкой ваши тощие бока хлестал. Христианин должен быть рассудителен. Если кто-то не страдает чувством, избытком деликатности, говорит, сделай, пожалуйста, еще за меня вот это, и это, и это. Иногда нужно сказать педагогическим таким тайным намерением, простите, но это не по моим силам. Я желаю вам справиться с объемом вашей работы и уверен, что у вас все получится. Вы человек предприимчивый и сильный. Верьте, что все будет хорошо. И потихонечку так удалиться, стушеваться, как говорит Федор Михайлович Достоевский. А вот кратенькая молитва святого Ионики. «Упование мой отец, прибежище мой сын, покров мой дух святый, Троица». Святая, слава тебе, молитва богодухновенная, молитва, которую этот подвижник непрестанно вращал в своем сердце, она стала для него, эта молитва, золотым каналом, по которому Божья благодать сначала очистила, потом просветила, потом осветила его душу. Не случайно в утренние и вечерние правила русские, у греков ведь другая последовательность молитв, может быть. Вот. Но вот в нашем правиле вот эти жемчужины, говоря светским языком, шедевры молитвенные, собранные из разных веков, что-то от Симеона, нового богослова, что-то от Василия Великого, что-то от святого Мардария, что-то от святого Ионики. И поэтому каждую молитвочку, вы правы, нужно прочувствовать, прижать к сердцу, оценить ее, а не тарабанить бездушно, как горох об стенку, что приводит иногда к полному бесчувствию, какой-то усталости от правила, когда ты становишься камню, погруженному в воду, но не пропускающему в себя ничего. Опасное состояние, которое мы должны так сказать, провидеть и избегать его, учась молиться и своими словами, варьируя молитву, а главное, доводя по возможности каждое слово молитвы до ума и сердца. Потому что цель всех правил, чтобы душа сама заговорила с Богом, цель всех правил – внедрить имя Господа Иисуса Христа в область духа, чтобы вы уже не слишком нуждались в молитвословии, но сами предстояли Богу со страхом и трепетом, как херувимы, отложившие всякое житейское попечение. Если читать книги Нового Завета и святых отцов, получается, что познать непознаваемое возможно, но не в существе, божественные недра непознаваемые, а в проявлениях энергии Святого Духа или славы Божества осязаемы верою, познаются в их действованиях. Однако речь идет не о рассудочном познании, теоретическом отвлеченном, это всегда подмена, но подобно Моисею, святому Павлу, Марии Магдалине, преподобному Серафиму, это живое богообщение в смирении, покаянии и любви. Человек не мудрствующий лукаво, но падающий ниц пред Святой Троицей, чувствует, что познание бесконечно, как ангелы, сколько ни существует, не могут насытиться лицезрением славы Божией и, потупив свои главы, прикрываясь крылами своими, только восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Восхождение беспредельно. Действительно, конец бесконечен. И на вопрос о том, а будет ли развитие для души, едва лишь только она пересечет грань земного бытия, уже здесь вектор нашего внимания, направленный к Богу, приводит к тому, что душа бесконечно восходит к Творцу действием благодати, никогда не упрется в потолок. И эта бесконечность богопознания всегда постигается как некая несказанная тайна присутствия Божия, когда мы чувствуем блаженство смирения своей малой малости пред величием Божества, затихаем, молчим, благоговеем и, как зайчик под веточкой, сидим тихо-тихо, радуясь о том, что Бог нас видит и слышит, и сам таинственно действует в нашей душе. Когда-то в 90-х были в Бородинском монастыре, разразилась гроза, было все так близко. Сказали, что на поле много железа, и поэтому молнии, громы там разрядами на Бородинском поле. Пришлось нам на обратном пути через открытое поле идти. Оглушивший нас звук, похожий на разрыв небесного холста. В 10-12 метрах дерево было попалено молнией, оно дымилось, мы чудом остались живы. Но вообще-то не ходят по полям во время грозы, это, знаете, на Бога надейся, сам же не плашай. Забежали напротив дом, продавщица сидела на полу, выразительная картина, вынув из головы все железные заколки. Вот у Алексея Максимовича Горького в его детстве дедушка бабушке в голову загонял заколки по субботам, бивал ее, такая там брутальная сцена. А тут продавщица все заколки из головы вынула. Когда приехали домой, увидели, что в саду яблоня развалилась ровно на три части. Но у нас ничего не пострадало. Менялись хозяева соседнего участка. Мы до сих пор страдаем от всяких угроз. Как мне понять тайну событий того дня Пресвятой Троицы? Благодарить надо, что живы остались, несмотря на нерассудительные движения по полю во время грозы. Здесь особо не ищите предзнаменований и мистики, но Господь, видите, хранит Иванушек, дурачков и Аленушек, которые дерзновенно, надеясь на все хорошее, не пережидают грозу в монастырских помещениях, а выходят в путь, подставляя себя навстречу молнии видным ударом. Благодарю вас за эту картину. Я думаю, она нас развлекла достойно под конец конференции. День Святой Троицы является днем рождения Церкви. Авраам принял под Мамрийским дубом три лица Святой Троицы. Нельзя так сказать, три ангела знаменовали троичность божества. Вы же знаете, что Отец и Сын неизобразимы, и только Сын Божий явил лице Свое через Бога воплощение. Поэтому видящий Сына видел и Отца, а Отец и Дух скрывают Свое лицо, они непостижимы для нас, так как Сын, облегшийся в человеческое естество, но постижимы в действиях Духа Святого. А вот как получение 10 заповедей на каменных скрижалях Моисеем соотносится с праздником Святой Троицы? Об этом прекрасно говорят пророки. «Вложу новый закон в мысли и сердца их». Там каменные скрижали, а здесь совестный холст, табуля раза. И будет каждый научен Богом непосредственно. И не нужно будет искать учителя, потому что вложу в мысли и в сердца их заповеди мои. Мы обладаем совершенным знанием Господа, потому что сами стали храмами божества. Каждый верующий – это Синайская гора, на которую снисходит огонь и курение дыма, и сам Бог таинственно хочет явить нам самого себя, как говорит Христос. Тот, кто соблюдет заповеди, будет возлюблен мною. Я приду и явлюсь ему сам. Так что провиденциальный смысл – там скрижали камни, а здесь твое сердце. Не оскверняй свое сердце смотрением телевизионной чепухи, не оскверняй свое сердце какими-то нехорошими словами в адрес родственников. Будь вертограном заключенным, храни свое сердце, ибо от него исходище живота, от того, насколько ты справляешься с задачей хранить сердце от зла, зависит твое вечное спасение. Смысл явления Пресвятой Троицы преподобному Александру Свирскому, не только Александру Свирскому, но каждому христианину. Святая Троица являет себя таинственно. Святой Александр Свирский узрел трех ангелов, подобно Аврааму, но сердце его еще прежде было обителью Святой Троицы. Я вот помню пожилого архитектора, не церковного человека, который вдруг увидел трех ангелов у себя дома, и они ему сказали: «Готовься, жизнь коротка». Он смотрел на этих ангелов вне себя. Вот. И затем призвал священника, я был молодым священником, выразил желание поисповедаться, повенчаться, уже не мог ходить, и поэтому дома он повенчался со своей супругой, причастился и вскоре отошел в мир иной. Не Александр Светский, а простой советский архитектор. Это было в 89-м году прошлого тысячелетия. Поэтому и сердце каждого из нас — это икона Святой Троицы, и мы призваны верить, что сам Бог сделает нашу жизнь бесконечно глубокой, интересной, насыщенной, приобщит нам тем тайнам, о которых вы прочитаете самостоятельно в проповедях об Отце, Сыне и Святом Духе у Григория Богослова, если мы будем подобны ему, скромны, чисты, молитвенны и последовательное в отвержении всего тленного ради Господа Иисуса Христа и Его благодати. Ну что ж, дорогие друзья, как-то мы справились с вами. Дочку в Старицком монастыре приобщайтесь. Помолимся о начальнике, которого укусил энцефалитный клещ. Где тут этот начальник, как его имя? Господи, ты знаешь его имя, раб Божий Андрей. Вот, ухудшается его состояние, парализован. Будьте аккуратны, дорогие друзья, особенно кто едет в Сибирь, туда, на Урал, надо прививаться. Прививаться, во всяком случае, спреями пользоваться. Сейчас, к сожалению, так не обрабатывают лесные массивы, как в советское время, поэтому эти клещи, боррелиоз, энцефалит, сидят там в траве. Смотрю романтический китайский сериал. Дорогой, в свете нашей беседы мы с вами поняли, что запорашивать очи всякой суетой – это значит лишать себя Бога зрения, лишать себе Бога общения. Мы тоже поздравляем вас, Мать Иеронима, и желаем мира в вашей обители и света смирения и любви в вашем сердце. Милости хочу, а не жертвы. Как это понимать? Речь идет о том, чтобы избегать законничества, избегать внешних жертвоприношений. Вот я туда что-то пожертвовала, здесь я сделала доброе дело. А Господь хочет, чтобы мы предстояли Ему в молитве, хочет, чтобы мы, когда подаем нищему, еще и жалели его, почитая его нашим благодетелем, но не превозносились над ним, не считали, что мы что-то великое творим. Он сам есть милость, которая живет в сердцах сокрушенных и смиренных. Господь не хочет, чтобы мы каким-то образом помнили, памятовали о наших так называемых добрых делах и также понимали, что все проявления аскетизма, пост, поклоны, посещение храма, молитвы – это не то, что ему нужно, а это средство для умягчения и просвещения наших собственных сердец. Молимся, чтобы никакие искушения, дорогой Дмитрий, вас не поймали за хвост. Муж Сергий недавно скончался. Я накануне как-то что-то ему сказала злое. Я исповедовалась уже. К сожалению, боль не проходит. Бог да простит, публичный исповедь. Дорогая, давайте помолимся и об упокоении вашего Сергия. Причащайте святых тайн. Ведь когда вы исповедуетесь здесь на земле, то наши усопшие нас видят и слышат. И принимают наш исповедь. Христос принимает, а значит, и они принимают. Поэтому пусть эти безотрадные состояния отойдут, себя Иудой больше не считайте и не называйте. И не думайте о смерти как спасении, а думайте о том, чтобы носить Христа в своем сердце, еще поделиться любовью к Господу, поделиться с окружающими вас. Храните мирное, спокойное, благодарственное расположение духа. Икона «Всевидящее око». Можно ли считать ее одним из изводов Святой Троицы? Если вы имеете в виду недреманное око, есть такая икона, где Спаситель почивает как бы в колыбели богоотрок, то это изображение далеко от иконы Святой Троицы. Если вы имеете в виду изображение человеческого ока в треугольнике, то это не иконописный язык, это уже изображение из 18-19 века, и особенно им увлекаться не нужно, потому что это уже не иконописный язык, а взято уже из западной живописи. Причащались на родительскую субботу, надо ли повторно исповедаться? Вам виднее, если вы вчера исповедались в том, что переели, а сегодня не переели, то исповедаться повторно в одном и том же не нужно. Если вы сегодня вечером ухитритесь там пораздражиться на кого-то, то поисповедоваться всегда хорошо, чтобы с чистой совестью приобщиться святых тайн на праздник. Душа не знает покоя, внутренняя тревога. Значит ли, что человек вне благодати? Может быть, не на своем он месте? Вот, дорогие друзья, кто из нас может похвалиться, что он всегда спокоен, как царь Соломон? Всегда нас кто-то пытается, кто-то, я имею в виду, не из людей, а из падших ангелов, как-то достать своими коготками. Другое дело, отдаетесь вы этому, или вы говорите: «Господи, а вот это не мое, внутреннюю тревогу, страх я не принимаю. Я знаю, Господи, что ты самый добрый, самый могучий, самый милостивый. Ты хочешь даровать покой моему сердцу, я в это верю, и поэтому молюсь тебе, не обращая внимания на изводящие меня тревожные, судорожные такие состояния, неприязнь. Это все кокон». Мы часто с вами говорим об этом коконе, от которого нужно открещиваться и больше благодарить Спасителя. «Господи, ты любовь, распятая и воскресшая, себя тебе вверяю, научи меня кротости и смирению, да обрящу твой покой в сердце своем. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже». Ну, друзья, мы с вами, кажется, все выполнили, конференция удалась, предчувствую, что сегодня меня подгнабливать никто не будет, будто я там какие-то вопросы игнорирую. Вы знаете, что ничего я не игнорирую, что вижу, на то и отвечаю. Иногда общий ответ, я не обязан рассусоливание все буквально каким-то образом зачитывать, иногда детальный ответ. Главное, чтобы вы не утомились, главное, чтобы в мирном расположении духа отошли ко Господу. А я благодарю вас за внимание, дорогие Ирина Урсу and her neighbor. I'm grateful for you, to you, for your attention. До скорых встреч. С праздником, дорогие. И напоминаю, что живы будем в следующую субботу. У нас накануне Дня Всех Святых тоже будет праздничный Zoom-конференс. You are always invited. Вы всегда приглашены. До скорых встреч.